Глава шестая. Проблемы. Первая. Переезд в новый дом обычно рассматривается переезжающими как некое приключение, которое доставит им массу удовольствия, но редко оказывается таковым. Приходится устанавливать или возобновлять контакты с электриками, строителями, плотниками, малярами, клейщиками обоев, поставщиками холодильников, газовых плит и домашних приборов – теми, кто шьет и развешивает занавеси и делает чехлы, с теми, кто кладет линолеум, и с теми, кто поставляет ковры. Каждый день происходит не только заранее запланированное событие, но и появляется 10-12 посетителей из тех, кого уже давно ждут, или тех, о ком уже давно успели забыть. Однако все чаще случались моменты, когда Таппинс с облегчением в голосе объявляла о завершении работ на том или ином направлении. «Кажется, наша кухня почти безукоризненна», — сказала она. «Вот только никак не могу найти подходящую емкость для муки». «А что, это так важно?» — поинтересовался Томми. «И даже очень. Я хочу сказать, что мука очень часто продается в трехфунтовых мешках, и поместить ее в контейнеры, подобные вот этим, просто невозможно. Они все слишком хрупкие и изысканные. Как видишь, на одном из них изображена роза, на другом — подсолнух, и вмещают они не больше фунта. Так глупо!» Иногда у Таппинс мысли прыгали с одной на другую. «Лавры», — сказала она однажды. «Мне кажется, это глупое название для дома. Не понимаю, почему он называется лавры. Вокруг ведь нет никаких лавров. Лучше бы его назвали платаны. Я люблю платаны». «Мне говорили, что до лавров дом назывался Длинный Скофилд», — заметил Томми. «Кто такой Скофилд? И кто жил в доме в то время?» «Кажется, Уидингтоны». «Все это так пугает», — пожаловалась Таппинс. «Уидингтоны, а потом Джонсы, те, кто продал дом нам. А перед тем Блэкморы. А когда-то, как я понимаю, Паркинсоны, целый выводок Паркинсонов. Мне все время попадаются все новые и новые Паркинсоны». «В каком смысле?» «В том смысле, что я о них все время спрашиваю», — ответила Таппинс. «Ведь если мы что-то узнаем о Паркинсонах, это поможет нам с решением нашей проблемы». «Так сейчас называют все на свете. Проблемы Мэри Джордан, правильно?» «И не только это. Помимо проблемы Мэри Джордан существует проблема Паркинсонов и масса, как я полагаю, других проблем. Мэри Джордан не умерла своей смертью. А потом в послании шло: «Это должен быть один из нас». Имелся в виду один из Паркинсонов или же один из тех, кто жил в этом доме. Скажем, здесь жили 2-3 Паркинсона и еще несколько пожилых Паркинсонов, и еще люди не с этой фамилией, но племянники и племянницы Паркинсонов, а кроме этого горничная, служанка, повариха и, возможно, гувернантка вместе с девушкой «Опер», хотя «Опер» тогда еще не было. То есть один из нас может относиться ко всем чадам и домочадцам. Тогда домочадцев в домах было гораздо больше, чем сейчас. Так что Мэри Джордан вполне могла быть горничной или служанкой, или даже поварихой. И кому нужна была ее смерть, да еще и насильственная? То есть, по-видимому, кто-то желал ее смерти, иначе бы она умерла своей смертью, правильно? «Послезавтра у меня еще одно кофейное утро». Все это Таппинс произнесла, почти не останавливаясь. «Ты, кажется, становишься завсегдатаем подобных мероприятий. Знаешь, это прекрасный способ узнать соседей и тех, кто живет в твоей деревне, ведь наша деревня не так уж и велика. И люди постоянно вспоминают своих старых тетушек или тех, кого они когда-то знали. Начну-ка я, пожалуй, с миссис Гриффин, которая имеет здесь статус легендарной личности. Могу сказать, что она управляла здесь всем железной рукой. Третировала и викария, и местного доктора, и районную фельдшерицу, да и всех остальных. А эта районная фельдшерица ничем не сможет помочь? Маловероятно, она уже умерла. То есть я хочу сказать, что умерла та, что работала здесь во времена Паркинсонов, а та, которая работает здесь сейчас, совсем еще новичок. И это место ее вовсе не интересует. Думаю, что она и Паркинсона-то в своей жизни вряд ли встречала. Хотелось бы...» — в голосе Томми слышалось отчаяние. «Как бы мне хотелось позабыть обо всех этих Паркинсонах». «Ты что, думаешь, тогда проблемы исчезнут сами собой?» «Боже мой!» — воскликнул Томми. «Опять эти проблемы!» «Это все Беатрис!»
«Что Беатрис?»
«Все проблемы от нее. Или нет, от Элизабет. От уборщицы, которая была у нас до Беатрис. Она вечно приходила ко мне со словами: «Мадам, вы не уделите мне минутку?» «Понимаете, у меня возникла проблема». А когда по четвергам стала приходить Беатрис, то она заразилась от нее, так мне кажется. Поэтому у нее тоже проблемы. Это просто способ начать разговор. Его всегда начинают с какой-то проблемы.
«Ну хорошо», — сказал Томми. «Давай согласимся с этим и закончим. У тебя есть проблема, у меня есть проблема, у нас у всех есть проблемы». Он вздохнул и вышел. Таппинс, покачивая головой, медленно спустилась по лестнице. Ганнибал, с надеждой помахивая хвостиком, подбежал к ней. Он явно надеялся на лучшее. «Нет, Ганнибал», — разочаровал его Таппинс, — «ты уже гулял. Тебя выводили утром».
Пес намекнул, что она ошибается, и никакой прогулки не было.
«Ты самый большой лгунишка среди всех собак, которых я когда-либо знала», — заметила Таппинс. «Ты уже гулял с папочкой».
Ганнибал повторил попытку, на сей раз намекая на то, что вторая прогулка полностью зависит от отношения к собаке и ее хозяина. Потерпев неудачу, он спустился на первый этаж, громко залаял и стал притворяться, что сейчас укусит девушку со спутанными волосами, которая возилась с пылесосом. Он вообще не любил пылесосов и возражал против продолжительной беседы Таппинс с Беатрис.
«Только скажите, чтобы он не кусался», — попросила Беатрис.
«Он тебя не укусит», — ответила Таппинс.
«Это он только притворяется».
«А мне кажется, что в один прекрасный день он это сделает», — сказала Беатрис. «Кстати, мадам, не найдется ли у вас для меня минутки?»
«Ах, вот как», — произнесла Таппинс, — «ты хочешь сказать?»
«Понимаете, мадам, у меня тут возникла проблема».
«Я так и думала», — сказала Таппинс.
«И что же это за проблема?»
«Кстати, ты никогда не слышала о семье или о ком-то по фамилии Джордан, живших или в этом доме, или где-то по соседству?»
«Вы сказали Джордан?»
«Не могу припомнить. Вот Джонсоны здесь жили. А еще...»
«Ну, точно, фамилия одного из констеблей была Джонсон и одного из почтальонов.
Джордж? Джонсон его звали. Он был моим дружком», — девушка хихикнула.
«А ты никогда не слышала о Мэри Джордан, которая умерла?»
Беатрис выглядела сбитой с толку. Она покачала головой и вернулась к своей проблеме.
«Так вот это проблема, мадам!» «Ах да, твоя проблема!»
«Вы не будете против, мадам, если я задам вам вопрос? А то я оказалась в странной ситуации, а я, понимаете ли, не люблю...»
«Только не тяни резину», — попросила Таппинс, «а то мне пора навстречу».
«Ах, ну, конечно, у миссис Барбер, правильно?»
«Правильно», — согласилась Таппинс. «Так что за проблема?»
«Пальто, знаете ли. И очень миленькое, оно висело в Симмонс, и я его примерила, и оно здорово подошло мне. Там было крохотное пятнышко на подоле, прямо рядом с кантом. Но для меня это совершенно не важно. В любом случае, это объяснило...»
«Объяснило, что именно?» — поторопила ее Таппинс.
«Объяснила мне, почему пальто было таким дешевым, и я его купила. Все было в порядке, но когда я пришла домой, то обнаружила на нем еще один ценник. И вместо 3,70 на нем стояло 6 фунтов, понимаете, мэм? Я никогда еще не попадала в такую ситуацию и не знала, как поступить. Поэтому я вернулась в магазин, захватив с собой пальто. Я подумала, что лучше взять его с собой и объяснить все продавщице». «Понимаете, я не хотела заполучить его таким образом. И еще, понимаете, девушка, которая мне его продала, была такая любезная, очень приятная девушка по имени Глэдис. Я не знаю ее фамилии, но она так сильно расстроилась, и я сказала: «Все в порядке, я доплачу сколько надо». А она сказала: «Нет, так нельзя, потому что покупка уже занесена в книгу. Понимаете, вы же понимаете, о чем я?»
«Кажется, понимаю», — ответила Таппинс.
«Она сказала, так делать нельзя, у меня будут проблемы».
«А она объяснила тебе, почему они у нее будут?»
«Понимаете, мне так показалось. То есть я хочу сказать, что она продала мне его дешевле, чем было надо. И вот, понимаете, я его принесла назад и никак не могла понять, почему у нее должны быть проблемы. И она объяснила, что за подобную небрежность, то есть за то, что она не заметила правильного ценника и взяла с меня не ту цену, ее вполне могут уволить».
«Не думаю, что такое случится», — засомневалась Таппинс.
И мне кажется, что ты поступила абсолютно правильно. Больше ты ничего не могла сделать. Но все-таки, понимаете, она подняла такой шум, чуть не расплакалась и все такое, что я забрала пальто и теперь вот мучаюсь, обманула я магазин или нет. И я опять не знаю, что мне делать. «Ну что же», — ответила ей Таппинс, — «думаю, я слишком стара, чтобы знать, что с этим делать в нынешнее время, потому что в магазинах сейчас все изменилось». Цены перемешались, и все стало так непросто. Но на твоем месте, если б я хотела доплатить, то отдала бы деньги этой самой Глэдис, как ее там. Она сможет внести деньги в кассу или что там еще нужно.
Знаете, мне это не очень нравится, ведь она может взять деньги себе, понимаете? То есть я хочу сказать, что если она их оставит, то получится, а ведь это совсем просто, что это я вроде как украла деньги». И в то же время вроде как не украла их. Ведь тогда их украдет уже Глэдис, правильно? И вот я не знаю, могу ли я настолько довериться ей, боже мой.
«Да», — произнесла Таппинс, — «жизнь — это сложная штука, правда? Очень жаль, Беатрис, но мне кажется, что здесь ты сама должна принять решение, если ты веришь своей подруге».
«Да никакая она мне не подруга. Просто я иногда покупаю там вещи, и с ней интересно болтать». «Ну, я хочу сказать, что она мне вовсе не подруга, вы меня понимаете? Мне кажется, что на предыдущей работе у нее уже были какие-то проблемы. Вроде как она не вернула деньги за проданную вещь».
«А в этом случае, — сказала слегка одуревшая Таппинс, — я бы не стала делать вообще ничего». Она произнесла это таким твердым голосом, что Ганнибал решил, что ему пора вмешаться в беседу. Он громко залаял на Беатрис и обежал вокруг пылесоса, который считал своим самым главным врагом. «Я не доверяю этому пылесосу!» — звучало в его лае. «Я хочу его укусить!» «Успокойся, Ганнибал, и прекрати этот лай!» «И не смей никого и ничего кусать!» — сказала Таппинс. «Я уже здорово опаздываю!» С этими словами она выбежала из дома. Второе. «Проблемы», — повторила про себя Таппинс, спускаясь с холма по Садовой улице. Идя по ней, она, как и всегда, размышляла, был ли когда-нибудь хотя бы у одного дома на этой улице фруктовый сад. Сейчас это казалось маловероятным. Миссис Барбер была рада ее приходу. Она поставила перед Таппинс тарелку с эклерами очень заманчивого вида. «Какая прелесть!» — прощебетала Таппинс. «Вы покупаете их у Баттерби?» Баттерби был местным кондитером.
«Нет, их готовит моя тетушка, она просто прелесть. И готовит прелестные вещи».
«Готовить эклеры — это большое искусство», — заметила Таппинс. «Мне это никогда не удавалось. Все дело в том, что здесь необходима специальная мука. Мне кажется, что весь секрет именно в этом». Дамы пили кофе и обсуждали некоторые особенности приготовления домашних сладостей. «Вчера о вас говорила мисс Боланд, миссис Беррисфорд».
«Неужели?» — удивилась Таппинс. «Сама мисс Боланд?»
«Она живет рядом с церковью. Ее семья обитает там с незапамятных времен. Она рассказывала, как ребенком приезжала сюда погостить и как всегда ждала этого. Говорила, что в те времена в саду рос великолепный крыжовник и слива венгерка. Сейчас ее практически не сыщешь, только не настоящую венгерку. Можно найти нечто, называющееся венгерским черносливом, но вкус совершенно другой. И да, мы обсудили некоторые фрукты, вкус которых был нынче совсем не таким, как раньше в детстве. У моего двоюродного дедушки когда-то росла слива венгерка, заметила Таппинс.
Ах да, это не у того, который был каноником в Анчестере. «Помню, что там жил, по-моему, каноник Хендерсон с сестрой. Грустная история, доложу я вам. В один прекрасный день сестра ела пирог с ягодами, и одна из косточек попала не туда, знаете ли, что-то в этом роде. Она все пыталась откашляться, но так и умерла от удушья. Боже, как печально, правда?» — сказала миссис Барбер. «Просто очень печально. Одна из моих кузин тоже умерла от удушья, поперхнулась куском баранины». В этом нет ничего сложного. А еще есть люди, которые умирают от икоты, потому что не могут остановиться. Они просто не знают старого наговора. «Икота, икота, уйди на болото, три раза икнешь, из чашки отхлебнешь, откроешь ворота, прости, прощай, икота». И когда говоришь это, то надо обязательно задержать дыхание.